Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня уже типа начинается вторая половина сентября. То есть уже скоро заканчивается лето у нас. Через недельку заканчивается лето. Сейчас поужинал. Ел сашими. Жена в отъезде. Зашел в супермаркет ближайший. Они там делают, у них такое есть японское место. Они там это все сворачивают, наворачивают. Я не брал суши. Я не хочу рис. Я больше люблю такую рыбку свежую или жареную. В данном случае это сырая. Ел медленно, медленно. Пришел домой. Налил себе немного текилы. Текилу я не покупаю обычно. Но тут так получилось, что у нас были гости, они привезли вкусную текилу. А ешь сырую рыбу лучше запивать чем-нибудь таким крепким. Вот я ел эту рыбку сырую. Кусочки, три кусочка было нарезано там туны. И три кусочка лосося. И еще такие тонкие-тонкие узенькие полосочки. Что-то похожего на огурец. Это не огурец, но что-то такое похожее. Вот это все такое было миниатюрно. Я это ел и понимал, что если блюдо такое небольшое и все такое маленькое, то надо есть медленно и небольшими кусочками. Вот я взял эту тончайшую полосочку зеленую типа огурца, ну, может быть, 2 мм в диаметре, длиной сантиметров 10, и ел ее медленно, откусывая кусочки. И кусочки рыбы ел медленно. Все было медленно. А при этом, я мне сказал еще одну вещь. Я смотрел сериал. Я вообще подсел на него. Вот когда ел эти суши, я на стол поставил компьютер свой, в который был вставлен диск, DVD, который взял мне мой сын в библиотеке. Этот сериал, который HBO сделал, канал HBO, и сериал называется In Treatment. Не знаю, как он у вас называется. Собственно, это не очень мне важно, как он у вас называется. Но суть, вот я сейчас держу эту коробочку. Главный актер, его зовут Гэбриэл Бёрн. И весь сериал это о том, что о тех людях, которые у нас здесь называются shrink. Это люди, к которому приходят другие люди, чтобы их послушали. Shrink. Чтобы таким человеком стать, я не думаю, что достаточно стать психологом. Нужно, наверное, стать психологом, а потом нужно закончить образование на психиатра, а потом нужно работать непонятно где, потом открыть свою частную практику, вот так сидеть в кресле, перед тобой садится пациент и рассказывает тебе, а ты его слушаешь. Если, в общем-то, существует то, что называется reincarnation, или там вторая жизнь, если я еще когда-нибудь рожусь, или появлюсь на этом свете, в следующей жизни, если так можно сказать, я бы очень хотел стать вот таким человеком. Это то, что всегда меня интересовало. Меня интересовали люди, что они говорят, как. Очень умный такой сериал. Очень умный. Очень вам советую. Я сегодня, я не знаю, уже посмотрел на серию 7. Я, вот он мне взял эту коробку с дисками. Я по дороге на работу парочку посмотрел в автобусе, с работы парочку. И вот домой пришел, посмотрел уже парочку. Хорошо и умно. Хорошо и умно. Сделано правильно. Очень-очень вам советую. А если, в принципе, от этого плавно перейти к подкастам, то ведь это очень похоже на то, чем я вот тут с вами занимаюсь. Я вас слушаю, вы мне что-то рассказываете. Иногда-то вы мне рассказываете, как подкасты, где я с кем-то разговариваю. Иногда вы мне пишете комментарии. Вот в частности, недавно у меня был 6000-й комментарий. Подумайте, это за год. Не за 3 года, которые я пишу подкасты. Раньше я был на другом сайте. И первые 200 подкастов со своими, вернее, комментарии к первым 200 подкастам, они где-то там удалились. В общем-то, я их сам удалил. Вместе с подкастами. Там. А вот 6000, которые я получил здесь, это вот за год. Чуть больше, чем за год. Может быть, за год 3 месяца. То есть, в общем-то, у нас с вами происходит хороший диалог. Когда я с кем-то разговариваю и записываю подкаст, который я сразу же в рубрику «Диалоги» помещаю, и у меня иногда удивляет реакция комментаторов. Я никого не прошу записывать со мной диалоги. Обычно люди пишут мне, давай поговорим. Ну, то есть, наверное, 90% пишут мне. Может быть, я 1, 2, 3 раза всего за все время попросил кого-то. Давай запишем. А так просят меня. Не то, что слово «просят» неправильно. Я не хочу звучать так, что, мол, типа, я кому-то делаю одолжение. Я не делаю. Я делаю, но мне это тоже интересно. Но я хочу сказать другое. Люди, очень многие не понимают. Люди, которые думают редко, они не понимают, что вот эти диалоги – это шанс кому-то, для кого-то, вот для этого собеседника, с которым я говорю, чтобы его послушали. Подумайте. Я не знаю, если вы послушаете мои совместные подкасты с людьми, которых я совершенно не знаю, темы мне вообще, я не знаю, о чем вообще они собираются говорить. Мне кажется, это максимальное, что я могу сделать в этой жизни, не будучи вот таким, конечно, психологом и шринком. Но чего вы, многие из вас, не знают, может быть, пока не чувствуют, пока молодые люди, что ведь каждому человеку очень важно в жизни, чтобы был кто-то, кто бы его послушал. Просто послушал. И, в общем-то, я рад, что у меня было какое-то количество людей, с которыми я записал вот такие совместные подкасты. И как тут один написал вот мне в последнем подкасте комментарий, он написал так: кто это малолетка, который интервьюирует Будама? Человек не понимает. Мне не очень важно, что это малолетка или не малолетка. Мы поговорили, я человека послушал. Он задал свои вопросы, я задал свои вопросы. Ну, это хорошо, ребята. А у вас есть человек, который может вас послушать просто? Не учить вас, не говорить, как надо, а послушать просто. Уверены, что у вас есть такой человек? Ну вот, если я кому помог в этом плане, в плане, что послушал кого, ну, значит, уже сделал что-нибудь хорошее. Хотя, честно вам признаюсь, сами у меня появляются мыслишки о том, чтобы, может быть, не прекратить записывать подкаст. Нет, я еще пока не дошел до этого, но существенно сделать больше интервала между ними. больше интервала. Почему? Я вам всегда говорил и повторяю говорить, что подкасты записываю для себя. И вот эти 6 тысяч, подумайте, 6 тысяч комментариев за чуть больше, чем за год, это был ваш вклад вот в этот подкаст «Америчка.ес». То, что мне было интересно и продолжает быть интересно. К сожалению, в последнее время появилось больше каких-то случайных людей, негативных, которые пришли просто нагадить и уйти людей. И я, в общем, не знаю. Я не знаю, зачем нужно продолжать. Еще раз говорю, я пока буду продолжать, ничего пока не изменится. Но ведь это хобби. Хобби должно приносить удовольствие. А приходят всякие люди с развитием инфузории туфельки и пытаются что-то написать, пытаются уколоть, пытаются обидеть. И я начинаю думать, зачем? Зачем я вот тут? Зачем я вот тут этим всем занимаюсь? Вот давайте посмотрим вот на такой комментарий, который кто-то мне оставил пару недель назад. Давайте вот такой послушаем. Будам, ты говорил, что твои подкасты – это чистая инициатива, развлечения и никакого бизнеса. А кто бы тебя в СНГ знал, если бы не твои подкасты? Кто бы записался на твои тренинги? На ком бы ты зарабатывал тысячи долларов? Ты хитрый еврей и все делаешь ради денег, а подкастами пиаришься. Вот такой был комментарий. Комментарий этот говорит о человеке, который очень-очень недалекий. В принципе, можно было на него не обратить внимания. Можно было, наверное. Ну, в общем, грустно, что есть люди, которые такие, которые пишут вот это. Давайте разберем все-таки этот комментарий по косточкам. Записать 300 подкастов. 300. И даже больше, чем 300 подкастов. Но попробуйте сделать это вы. Попробуйте. Вы говорите, он мне пишет, что я говорю, что для меня это развлечение и удовольствие. Да, удовольствие. Никакого бизнеса нет. Это не так. Есть очень многие подкастеры, которые периодически поднимают тему монетизации подкастов. Подкастеры пытаются ставить кнопки Donate. Подкастеры пытаются собрать деньги на аппаратуру. Их призывы игнорируют. Никто не хочет дать доллар. У меня, кстати, есть, я уже говорил, еще раз говорю спасибо человеку, который мне регулярно раз в месяц посылает 10 долларов. Не потому что я вас прошу, я вас ничего не прошу. Бог дал, что финансово я, в общем, особо не зависим сегодня. Будет ли так же завтра, я не знаю. Не знаю. Сегодня это так. Но мне не нужны ваши деньги. Хотя, если вы мне пришлете, скажу спасибо. Но никакого бизнеса. В общем, я не делаю этого. Я не прошу вас прислать мне по доллару, чтобы я мог себе купить усилитель. Я могу себе купить усилитель, ребята, без вас. Могу. Что касается бизнеса, вот человек пишет, а кто бы тебя в СНГ знал, если бы не твои подкасты? Кто бы записывался на твои тренинги? На ком бы ты зарабатывал тысячи долларов? На ком бы? Всю свою жизнь я зарабатывал тысячи и десятки и сотни тысяч. Не на таких придурках, который написал мне этот комментарий. А я зарабатывал эти деньги здесь, в Америке. И люди с удовольствием огромным платили мне свои тысячи и десятки тысяч за мои тренинги. Ты все делаешь как хитрый еврей и все делаешь ради денег, а подкастами пиаришься. Я вам, ребята, одно желаю. Чтобы в вашей стране, где вы живете, в вашей неудачной стране, ну не повезло, бывает, чтобы все делали вот так ради денег все, как делаю это я. Если бы так получилось, то, поверьте мне, ваша жизнь была бы намного интереснее, легче, приятнее, и вокруг было бы на что посмотреть. Меня этот, я думаю, это мальчик какой-то из профтехучилища писал. Он не понимает, что такое хитрый. Хитрость – это когда тебе в лавке продают паленую водку, а берут за нее как за настоящую. А зарабатывание денег, честное зарабатывание денег, это не хитрость. Если я зарабатываю деньги, предоставляя вам качественный товар, в данном случае тренинг, это не хитрость. Ты спутал, батя, как пел Владимир Семенович Высоцкий. Я не знаю, ты, наверное, такого не слышал. Теперь немножко о великом, могучем русском языке. Я вообще предлагаю, русский язык, собственно, он живой, он изменяется, причем сильно изменяется, может быть, он движется не в ту сторону, куда нам всем бы хотелось, но он меняется, это плюс, значит, язык живой. И хочу предложить новое слово. Я, во-первых, я предлагаю вывести из употребления слово «хитрый». Но не просто вывести его из употребления, а заменить его словосочетанием «хитрый еврей». Писать нужно слитно. Ибо употребление этих двух слов вместе, мне кажется, для большинства людей, которые говорят по-русски, это довольно естественно. То есть, замените на хитрый еврей одним словом. И вот это будет нормально, это будет правильно. Это будет правильно. Вот. Если хотите, послушайте еще Жванецкого. Жванецкого послушайте. Я вам тут ссылочку дам на YouTube. Это вообще передача, которая называется «Дежурный по стране». Эта передача, по-моему, была в июне. Я дам ссылочку. Там 6 минут записано. Первые 4 можете промотать. Там было, по-моему, про Никиту Михалкова. Это абсолютно меня не интересует. Но последние 2 минуты из этого эпизода на YouTube он рассказывал именно как раз на эту же самую тему. На эту же самую тему. Я хочу, чтобы вы это послушали. У него была такая новая относительная миниатюра. Кстати, Жванецкого могу вам посоветовать. Послушайте и «Дежурный по стране», вот последнюю, которая была, по-моему, это было 9 сентября. Тоже послушайте. Мне понравилось, как он рассказывал о Михаиле Прохорове. Послушайте, ребята, послушайте. Ну вот, такие вещи, о которых я уже... Я хотел вам сказать такие медленные вещи. И подкаст, собственно, я называю «Медленный». Сейчас надо подумать, какую фотку вам выложить в шоу-нотах. Но выложу я вам что-нибудь из того, что я недавно там снимал по дороге своим айфончиком, по дороге на работу, и иду по дороге и вижу что-нибудь интересное и снимаю. Вот. А теперь еще хочу ответить, раз уж я говорю о вашем фидбэке. Периодически я слышу замечания, что... Куда, типа, он лезет? Кто дал ему право говорить о стране, в которой он не живет? То есть мне кто дал право? Вообще говорить о России. Между нами я, в общем, себе сказал, что пора прекращать. Говорить, в общем, особо не с кем. Реакция будет всегда одинаковая. То, что я вижу, то, что мне бросается в глаза, когда я это говорю в микрофон, как правило, я получаю много негатива в ответ. Вы ведь не видите этого. Вы считаете, что, в общем-то, это нормально. Жизнь такая, так надо. А мне это бросается в глаза. Почему-то мне бросается в глаза, не буду говорить, что. Вот то, что мне вменяли в вину, что я, мол, типа поливаю бывшую родину. А я не поливал никогда. Я, в общем-то, пытался честно сказать что-то, что я вижу, что мне бросалось в глаза. Я, в общем-то, мне кажется, это эффект любовницы. Я, наверное, и подкаст так назову. Эффект любовницы. Давайте поговорим о ситуации с любовницами. Вот, допустим, мужик загулял. Мужик вот жил, пошел налево. Вот, у него появилась любовница, которую он иногда видит. Но при этом он живет в семье. И какая самая главная проблема, ну, с моей точки зрения? Я не буду говорить о моральных проблемах, что это плохо и так не делайте. Конечно, не делайте, ребят, так. Жена есть жена. Вот. Но проблема главная в чем? Подумайте минуточку. В чем проблема человека, который ходит к любовнице? По сравнению с человеком, который всегда жил с одной женщиной. Опять же, повторяю, ходить к любовнице – это плохо. Пить текилу – это плохо. Ну и так далее. Так вот, эффект в том, что у этого мужчины появляется ситуация, когда он сравнивает. Он сравнивает жену и любовницу. К сожалению, сравнивать большинство людей не умеют. И люди, эти мужчины, которые в результате уходят из семьи, они сравнивают только одну сторону семейных отношений. Им становится себя жалко, они понимают, как в семье их не понимали. А вот эта Маша молодая, она такая радостная. Она всегда принимает меня с улыбкой. Она мне такой секс делает. А моя старая вешалка разве делает это мне? Она даже таких приемов не знает. И вот люди начинают сравнивать. Ну, я сейчас, в общем, не о любовницах, конечно, говорю. А я говорю о странах. Так вот, то, что я делаю, если я когда и говорил о том, что я вижу, о том, что мне показывают в программе «Время», я это говорил потому, что у меня есть возможность сравнивать. Когда я говорил, что это неправильно и так быть не должно, я говорил потому, что я знал другое. Я знал другую страну, где не так. Вот. И, понимаете, поэтому, собственно, иногда, может быть, я и наезжал на Россию. Но, опять же, чисто из шкурных соображений не буду больше. Ну, в общем, не могу на 100% обещать, но постараюсь не трогать вашу страну. Вот так, как у вас есть, так и есть. Это то, что вы заслужили. То, с чем вам жить, и не мое это дело. Вам рассказывать, как и что, и что у вас нехорошо. У нас своих проблем хватает, слава Богу. А может и не слава Богу. Может и не слава Богу, мало ли что у нас тут происходит. Есть о чем и нам позаботиться и подумать. Тут уже о пенсии надо думать и так далее. Ну вот. Ну, давайте я отвечу, может быть, на пару вопросов, я что-нибудь скажу другое, чтобы как-нибудь ускорить этот подкаст, который, в общем-то, медленный подкаст. Может, мне не называть его «Эффект любовниц»? Назову-ка я его лучше «Медленный подкаст». Давайте, вот такой вопрос был, когда-то мне человек спрашивал давно. Здравствуйте, Будам. Скажите, пожалуйста, а собеседование с предполагаемым работником по телефону, оно происходит за счет работодателя и за счет соискателя? Какова практика и какова продолжительность собеседования? Отвечаю моему неизвестному подслушателю. Если у вас нет денег на телефонный разговор с работодателем, то я думаю, вы не заслуживаете этой работы. Вам она не очень нужна, кроме всего прочего. Если вы не можете заплатить за телефонный разговор длиной полчаса, а может быть, не дай бог, и час, вам не нужно вообще заниматься этой профессией. Эта профессия платит хорошо, но хоть какую-то сумму вложить надо. Сумму, а именно заплатить за счет по телефону за интервью надо. Одним словом, практика какова? Телефонный разговор, никто даже не думает о том, кто должен его платить. Иногда платят, вернее, звонит человек нам в компанию. Иногда, если мне удобнее, я ему говорю, оставь свой телефон, я тебе позвоню. Но это вообще не вопрос. Не вопрос. По поводу продолжительности собеседования. Если телефонный разговор, телефонное интервью, то, как правило, это порядка 30 минут на человека. Иногда бывает, что с вами по телефону будут говорить более чем один человек. Более чем один человек. Допустим, 3 человека, если будут говорить, значит, 1,5 часа. Значит, надо вообще как-то подзаработать немножко, может быть, там какие-то вагоны разгрузить, пойти ночью, но заработать на телефонный звонок 1,5 часа и визу не подавать. И никогда даже не думайте спросить, а почему должен звонить я, а не мне? Потому что если бы кто-то спросил меня, я бы уже, наверное, больше с этим человеком не разговаривал. Вот так. Такой ответ. Вот. Что еще? Какие еще вещи из последних таких событий? Ну, конечно, 11 сентября, годовщина. 10 лет пробежало. Я уже не представляю, как пробежало эти 10 лет. Стала ли Америка безопаснее за 10 лет после вот этого удара по близнецам? Я не знаю. Наверное, стала. Но она потеряла беззаботность, Америка. Америка перестала быть такой легкой и улыбающейся, которой она была до 11 сентября. Да, проверяют, да, берут отпечатки, да, все так же не пускают, да, все равно все приедут, кто хотят к нам приехать. Ну, и это правильно, должны приезжать. Америка – страна эмигрантов. Но нет этой легкости в глазах, эти взгляды уже не те у людей на улицах, которые были раньше. Стали подниматься эти темы религий и всякое такое. Там, особенно вот сейчас вот она продолжается, эта, собственно, тема, а строить ли мечеть в непосредственной близости у этого места, где September 11, где вот эти близнецы стояли. Ну, а что уже теперь дергаться? Строить или не строить? Мне прислали недавно фотографии, что происходило в Москве. То есть то, что было в Нью-Йорке, это, я так понял, уже детский лепет на лужайке. После того, как 65 тысяч в Москве там Рамадан отгуляли. Ну, конечно. Конечно, это очень удивительно, но вам придется привыкать к новой реальности. Вот этих всех хитрых евреев выгнали. Ну, теперь привыкайте к неевреям. Каким-то другим народам, которым я желаю всего хорошего, мира, благополучия и спокойствия. А теперь, чтобы уже под конец подкаста вообще подразнить гусей вот так красной тряпкой быкам, Вот на эти все темы опять. Евреи, не евреи. Вот раскроем такой анекдот. Собрались богатые люди. Так получилось, где-то там они оказались. Была какая-то вечеринка. И вот за одним столиком оказались мусульманин, католик, кто там еще у нас был, пресвитериан, давайте скажем так, протестант, скажем, был, и еврей, естественно, куда же без этих евреев. Ну, и они стали все хвастаться, там подвыпили и стали хвастаться, сколько у кого денег. Ну, и вот этот католик, допустим, он был католик, говорит, у меня столько денег, там мне оставили наследство, большое наследство, и у меня столько денег, что я, наверное, куплю Ситибанк. Такой банк есть у нас в Америке. Протестант говорит, а я уж какой богатый, я, наверное, куплю компанию General Motors. Мусульманин говорит, я вообще принц, и у меня, знаете, сколько денег, море денег. Я планирую купить Microsoft компанию. Ну вот они сидели, и все посмотрели на этого еврея, который тоже сидел за столом. Еврей сидел спокойно, размешивал кофе. Потом он положил так аккуратненько ложечку свою на стол, отхлебнул немножко из маленькой чашечки, посмотрел на них и просто сказал: «Я не продаю». Будьте здоровы, ребята, с вами был Будам. Таким образом, мы завершаем этот медленный подкаст. Он, может быть, кому-то показался грустным, а мне не грустно, мне очень даже хорошо. Пойду-ка я посмотрю еще одну серию сериала «In Treatment».